30 октября в нашей стране в очередной раз будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий. Все знают один из крупнейших торговых центров Екатеринбурга – «Мега». Он находится сразу за городом. Чтобы попасть в него, надо проехать несколько километров на запад по Новомосковскому тракту, соединяющему Екатеринбург с европейской частью России. Если проехать по тракту дальше на запад, можно увидеть обелиск, отмечающий границу Европы и Азии. Это тоже очень известная достопримечательность, и туда возят экскурсии. Особенно она по душе туристам, желающим постоять одной ногой в одной части света, а другой в другой. Но, к сожалению, далеко не все жители города, и тем более гости, знают о том, что находится между торговым центром «Мега» и обелиском «Европа-Азия» на 12-м километре Московского тракта. Ведь это одно из знаковых мест 20 века для нашего региона. Во время Большого террора 1937-38 годов там были закопаны в землю тела около 20 тысяч расстрелянных уральцев. 26 октября 1996 года состоялось торжественное открытие мемориала на 12-м километре Московского тракта. Там установлен поклонный крест, а на мраморных плитах перечислены фамилии, даты рождения и смерти 18,5 тысяч безвинно погибших. Среди убиенных более 2000 священнослужителей и монашествующих, чьи имена сохранились в архивных документах. Сегодня в беседах о Вечном, об одном из них, протоиерее Григории Пасохине, своем прадеде, рассказывал игумен Флавиан Матвеев. О том, как общественность узнала об этом массовом захоронении в окрестностях города, о том, как начиналась история мемориала на 12-м километре Московского тракта, рассказывает кинодокументалист, журналист Геннадий Николаевич Шиваров.
История такая. В музее истории комсомольских организаций Среднего Урала, который существовал когда-то в особняке рядом с музеем Митенкова и музеем истории Свердловска на Карла Либкнехта.
То, что музей молодежи потом стал, да?
Да, он назывался в народе, вообще назывался по-простому, он назывался музей молодежи. Это музей возглавлял Владимир Петрович Быкодоров, замечательный в прошлом комсомольский работник, затем историк и краевед. Сегодня он заместитель директора Свердловского областного краеведческого музея. Тогда он возглавлял этот музей молодежи и организовал вместе со своими друзьями и товарищами движение «Коммунар». Суть этого движения, смысл его заключался в том, что ребята собирали фамилии, уточняли данные о людях, которые погибли в 1937 году от сталинских репрессий. 1937, 1938, 1936 и так далее, и так далее.
Ну, данные можно тогда было собирать, наверное, только от родственников.
Они
архивы
собирали,
были еще
закрыты. Да, они собирали по крупицам. Это были архивы туда, куда их допускали. Это были родственники, которые, узнав о таком движении и о его смысле, они стали приходить в этот музей, рассказывать о своих погибших родителях, дедушках, бабушках и так далее. И я пришел как-то к Быкодорову разговаривать об этом движении «Коммунар». В это время там оказался один из его помощников и сотрудников Вадим Винер. Вадим Винер – историк, довольно известный в Свердловске, Екатеринбурге. И Винер мне поведал такую историю, что к ним приходил пожилой человек и сказал, что он носит в себе, что он носитель некой почти государственной тайны. Винер меня познакомил с этим человеком. Его звали Иван Иванович. Фамилию он просил не упоминать. Он сказал, что вот эту государственную тайну он носит и никому не рассказывает 21 год. Значит, это был 88 год, 21 год минус, это будет 1967 год. Иван Иванович командовал полком МВД, здесь внутренние войска, его вызвал начальник и сказал, будет проводиться спартакиада, нам нужно подготовить тир к этим соревнованиям. И твоя задача, вот мы тебе покажем, где было старое стрельбище динамовское, вот там нужно его обновить, реконструировать и подготовить к новой спартакиаде. Иван Иванович, как человек дисциплинированный, туда поехал. Его спросили, что тебе нужно. Он сказал, прежде всего, нужен бульдозер, чтобы расчистить территорию. С тем, чтобы, поскольку это соревнование, стрельба из винтовок, из пистолета, должно быть определенное расстояние до мишени. Значит, нужно расчистить эту площадку. Иван Иванович увидел там некий земляной вал, большой насыпь такой, деревца, все засажено. И бульдозерист стал работать. На третий или четвертый день бульдозерист вызвал Ивана Ивановича и сказал, тут что-то творится неладно, Иван Иванович. Что такое? Ну, посмотрите сами. Оказывается, бульдозерист, когда он счистил слой земли, первую поверхность метра два, сколько он, или три, я не знаю, он обнаружил там множество останков, скелетов людей. Причем это было именно множество скелетов. Это было захоронение десятков людей. И Иван Иванович, в свою очередь, как военный человек, он пошел к начальнику управления внутренних дел по Свердловской области, ему доложил генералу. Генерал Емельянов тогда был, приехал на это место со своим заместителем и сказал, сколько нас здесь, ты, я, бульдозерист, нас тут вот четыре человека, кто об этом знает. Больше никому. Чтобы это все не вышло наружу. Потому что, во-первых, это неизвестно что, сказал генерал. Во-вторых, даже если у нас есть какие-то догадки, то об этом пока нужно молчать, потому что не то время, 67-й год, это 50-летие Октябрьской революции, праздник и так далее. Короче говоря, что происходит дальше? Меня знакомит Винер с этим, это через 21 год, в 88-м году, с этим Иван Ивановичем, и мы приезжаем на то место. Все засыпано снегом, стоят деревца, то есть вот это именно тот квадрат, сказал Иван Иванович. Я в этом абсолютно уверен. То есть там все засыпали, как ничего и не было. Вот 21 год прошел, там вот как было это захоронение, так оно тайным и оставалось. Иван Иванович говорит, что вы должны понять меня. Время такое было, что я не мог и не должен был проговориться. Я военный человек. Хотя он человек не робкого десятка. Он воевал в Афганистане вот перед тем, как появиться, перед тем, как нам познакомиться. Имел какие-то боевые награды и все. Мы приехали на это место зимой, в декабре 88 года, он показал этот квадрат. «Вы уверены?» – спросил я его. «Уверен. Вы можете рассказать о том, как вы обнаружили это захоронение, вот как вас заставили готовить площадку для стрельбища, стрельбище готовить для спартакиады, и вы на это наткнулись, на это захоронение?» «Да, я уверен, это здесь», – сказал он. «Тогда я сделал радиоочерк, где Иван Иванович, попросив не называть все-таки его фамилию, и даже имени тогда я его не называл, я сказал просто вот, что есть такой человек, который может открыть нам тайну этого места. Он рассказал об этом все в эфире, в радиоочерке, который назывался «Стрельбище». Такое вроде как бы символическое название, потому что, во-первых, стрельбище они хотели подготовить к спартакиаде, и, во-вторых, говорил я в этом радиоочерке, что 37-й год и вообще вот эти годы сталинских репрессий, это тоже стрельбище было такое. Людей ни за что, это отдельная тема, казнили. И после этого пришли какие-то письма в радиокомитет, где я тогда работал, отзывы, отклики слушателей. И мы отправились с этим радиоочерком и с этими письмами в прокуратуру областную. Я и, по-моему, Вадим Винер, да. Мы об этом рассказали помощнику прокурора областного Омского. Ну, подождите немного, нам надо разобраться, нам нужно время, время и еще раз время. А, собственно говоря, на этом моя роль и мое участие как журналиста в этой истории этого памятника мемориала заканчивается, потому что дальше этим стали заниматься другие люди. Во-первых, по-моему, уже в те годы возник или возникал в обществе мемориал. Дошли через год, два, три, не помню, это надо смотреть по хронике исторической екатеринбургской, дошло это до мэрии, было принято решение. Да, ну, конечно, была какая-то экспертиза, установили, что это действительно массовое захоронение жертв сталинских репрессий. И тогда было принято решение, это, по-моему, было при Чернецком мэре, было принято решение о строительстве вот этого памятника. Не знаю, кто это, в конце концов, либо областные власти, либо городские приняли такое решение. Вот, собственно говоря, то, что на 12-м километре Московского тракта тогда произошло.
А сейчас-то мы можем уже узнать фамилию этого человека, с которого вся эта история
началась? Я думаю, что сейчас уже можно назвать эту фамилию, тем более, что историк Вадим Винер, который участвовал во всем этом расследовании вместе со мной, он эту фамилию обнародовал в интернете. Это Иван Иванович Дуля. Ну вот, человек, которому мы должны отдать сегодня должное, как первооткрыватель, если можно о таких вещах говорить таким словом.
Ну, понятно, что рано или поздно все это бы выяснилось, но могло пройти еще как минимум там несколько лет.
Да. И, конечно, нужно отдать должное все-таки смелости Ивана Ивановича Дули, который в 88-м году, а это были времена тоже, у нас, я не знаю, когда у нас были благополучные времена в этом смысле, но человек тоже чем-то рисковал, наверное, может быть, карьерой, может быть, погонами. Вот. Но он все-таки нашел все мужество, пришел в музей молодежи к ребятам и об этом рассказал, о своей тайне.
Продолжает рассказ об истории мемориала на Московском тракте председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Яковлевна Пастухова.
Прокуратура и с участием тогда еще КГБ сделали исследование этого места, но они не исследовали его полностью, там, чтобы обнаружить все существующие рвы, заполненные останками людей. Они просто сделали в определенном месте шурф. Насколько я помню, говорилось, что метр на метр и площадь. Из этой площади в глубину были извлечены останки 31 человека. Впоследствии эти останки были исследованы, и даже одного удалось идентифицировать и понять, кто это был, и, ну, по крайней мере, точно было установлено, какие годы это были, потому что там нашли остатки какого-то документа неразложившегося. И вот эти останки несколько лет хранились в городском морге. Вот дальше я вместе с моими коллегами, я уже тогда стала председателем мемориала, мы ходили втроем к Чернецкому, и мы сказали, что это как-то не по-человечески, что они не упокоены где-то. И мы настаивали на том, чтобы этому месту был придан статус мемориального кладбища. И при нас, прям-таки не выходя из кабинета, позвонив по телефону, стукнув кулаком по столу, Чернецкий сказал, я даже помню, что он позвонил тогда Воронину, Николаю Воронину, который тогда был его заместителем, и сказал немедленно создать комиссию по перезахоронению останков. И вот уже через несколько месяцев это торжественное перезахоронение состоялось. У нас сохранились даже газеты, об этом я очень хорошо помню этот момент, когда в трех символических красных гробах, вот в три рядом расположенные могилы поместили эти останки. Я даже помню, что человек, который стоял впереди меня, он упал в обморок, он прям на меня упал, ну, то есть его поддержали. То есть это было очень трогательно, очень трепетно, как-то вот болезненно и в то же время очистительно воспринимаемая церемония была.
А заупокойная служба какая-то там была тогда?
Да, конечно, да. И в тот раз, и каждый год обязательно там осуществляется панихида. И причем впоследствии стали там и другие конфессии в этом принимать участие, но православные с самого начала это все присутствовало. Тем более, что это коснулось, конечно, огромного, просто огромного количества священников, потому что очень многие репрессии еще шли и по конфессиональному, именно по религиозному признаку. И даже не важно, какой конфессии был человек, ну, религиопиум для народа прокламировалось. И тот, кто истинно верующий был и следовал какому-то внутреннему нравственному закону, то, конечно, эти люди одними из первых попадали под этот молох.
Давайте вот вернемся немножко назад. Да. Мы остановились вот в вашем рассказе о истории мемориала этого места, да, как Чернецкий сделал звонок, и, да, в общем, все это закрутилось. Вот немножечко еще об этом. Все-таки городская администрация основная тут вот роль принадлежит.
Да, безусловно. Она и позитивная, эта роль, безусловно, потому что это уникальный памятник второго такого в России с полным мартирологом вот жертв. Такого второго нет.
Ну, в Бутово, наверное. Нет, но там пока не нет полного мартиролога.
Нет, там не полный. Там, во-первых, написанные на планшетах там вот краской, там все нормально, очень культурно. Я была в Бутово, и, знаете, я считаю, что там замечательно все это сделано. Но там не все, а там только репрессированные священники. А жертв там гораздо больше, там около 20 тысяч, ну, я не знаю, в целом по Москве или конкретно в Бутово, вот, но и поименно только священнослужители. Вот, у нас здесь все, и это действительно делает его абсолютно уникальным, сравнимым, ну, я не знаю, с такими мемориалами, как мемориал, ну, Яд Вашем и вот Холокоста, жертвам Холокоста в Израиле. И мемориал, вот я видела его, он меня очень тронул. Солдатам, погибшим во Вьетнаме, в Вашингтоне. Вот, кстати, это ближе всего по стилистике. Но там есть абсолютная вот эта навигация. То есть позитивная роль администрации, она не только мной не отрицается, а всячески я вот не устаю выражать благодарность за то, что такой мемориал существует.
Но... А проект кому принадлежит? Ну, конкурс, знаете, на это?
Сейчас я еще скажу вот предыстории. Но вы знаете, как выглядел этот 12-й километр до установления вот этого мемориала. Там на высоких деревьях были прикреплены дощечки с именами загубленных людей. Ну, это родственники сами прикрепляли.
Ну, это вот какой-нибудь 90-91
да,
год,
конечно,
да?
Да, конечно, да, это такой стихийный. И даже, знаете, там был один крестик, я помню, как в мемориал, на заседании общества мемориал, к нам пришел один литовец и сказал: мой отец погиб где-то в уральских лагерях, я даже не знаю, в каком именно, я не знаю, не могу найти этого места, тогда еще архивы абсолютно были закрыты, вот. И он говорит: я хочу, чтобы символическим местом его памяти был 12-й километр. И вот он даже показал, я привез вот такой крестик, а знаете, вот в Литве такая традиция, металлический чугунный такой крестик, кованый точнее, и с крышей деревянной, вот маленькой. Он метр высотой вот был, и он его просто воткнул на 12-м километре, мы вместе с ним ездили, и вот этот, во-первых, крестик просто воткнутый, никто не выдернул, вот вообще это место какую-то вот святую ауру несет, вот когда там появляешься, даже не ощущение трагедии даже вырастает, а ощущение какой-то, ну, оглушающей вечности, вот человечности, которая от этих загубленных людей все-таки идет к нам. То есть, понимаете, не озлобление она вызывает.
Не чувство безысходности, нет, светлое какое-то.
Нет, да, вот просто поразительно, что на этом месте, казалось бы, нужно умереть от горя. А ты воскресаешь там каждый раз. Вот,
ну, святое место.
Абсолютно, да-да-да. И вот я вам рассказывала про витрину, которую там, вот еще она на старом этом, там стояла дверь от камеры, которая у нас сейчас...
Ну, вот я ее вижу, да. Находится. А как она туда попала, это
никто
загадка,
не знает,
да?
Да, вот никто
камера
не
номер 12, да, по-моему, там так, ну, выцарапана, да, цифра 12.
Два я вижу, где вы там
вот
один,
единичка,
да?
В самом
хорошо
начале, еле видна, но вот с этого места, да, вот так вот мы видно ее.
Будем считать, что это номер 12. Откуда она попала? Вот кто ее поставил?
Ну, понятно,
может,
что от
быть...
камеры, потому что вот,
да,
остаток этого,
нет,
глазка,
то, что
совершенно типичный.
Нет, такой. Это просто то, что эта дверь аутентичная, это точно совершенно. И вот эта вот кормушка, и она закрывается, все. Она простояла несколько лет под открытым небом, поэтому она так и изъедена вот временем. Но от этого она даже еще трогательнее воспринимается. И вот когда она стояла на 12-м километре, прислоненная к дереву, вот я считаю, что это был самый великий памятник вот на этом месте. Вот я считаю, что ее нужно было бы там оставить, ну, конечно, как-то защитить от погодных явлений, законсервировать, как сейчас умеют делать это музеисты. Но она была вот настоящий алтарь мученичества. Вот других слов я просто не подберу. И люди ставили туда свечки, клали конфетки по традиции, печенье. Ну вот это был вот, ну, действительно, она даже по виду-то ведь на алтарь похожа. Вот. И я думаю, что ее нужно было там оставить. Но когда была стройка, мы ее, к сожалению, нашли в груди строительного щебня.
Ну, слава богу, что нашли.
Мы случайно туда приехали. Мы приехали туда с нашим гостем, ну, чтобы... И мы нашли там вот этот предмет и другой предмет, о котором я тоже очень хочу рассказать вам. Это витрина, она тоже вот у нас в мемориале находится. И на ней написано: здесь 55 лет назад... 7 марта 1938 года было расстреляно 88 человек. Вот. Это, причем корявыми такими буквами написано в докомпьютерную эпоху, когда все можно было на компьютере и на принтере изобразить. Ее сделал Альберт Самуилович Думановский, член мемориала, который, заглянув в дело своего отца, увидел список на 89 человек, из 88 из которых были расстреляны вместе с его отцом. Эти люди были объявлены членами общей террористической контрреволюционной организации, люди, которые абсолютно разных возрастов, разных там профессий и сословий, и даже местности разные, и люди, ну, явно никогда друг с другом не встречавшиеся, то есть совершенно надуманные обвинения. Все, конечно, они реабилитированы, вот, но он хотел поставить обелиск, тогда же ничего еще не было, и он хотел поставить обелиск и высечь имена вот этих всех людей. Но наступила инфляция, все его сбережения, которые он собирался туда потратить, растаяли, и он смог только сделать эту витрину. И вот что меня поражает. Он 4 странички копии вот этого расстрельного дела, списка, именно список занимал 4 страницы, он прикрепил обычными старыми канцелярскими кнопками, оставив, заняв только часть этой витрины, а другая часть оставалась незанятой. И вот люди... со временем прикрепляли, кто справку о реабилитации, ну, копию, конечно, кто список, кто свои какие-то...
Какой-то народный импровизированный музей получился.
Да, под открытым небом. И вот дальше я хочу поклониться нашему народу, который не всегда бывает, выглядит в лучшем свете, когда кто-то где-то матерится, кто-то где-то пьет, кто-то где-то пишет на заборах. Но вот в этом неохраняемом месте, на полянке, куда то и дело выходили пьяные или полупьяные грибники, висела вот эта витрина, стояла эта дверь, стоял этот крестик, воткнутый в землю, и, вы знаете, никто ни разу не осквернил, даже попытки осквернения не было. Мы каждый год туда ездили, и вот, вы знаете, все это в неизменном виде было. Вы знаете, это меня
обнадеживает,
что жива душа народная, и она ждет, конечно, своего часа. Вот Лев Толстой сказал: «Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом». Вот мне кажется, что в глубину этой фразы, я сколько в нее вдумываюсь, вот я до дна еще не додумалась этой фразы. И вот когда мы туда привозим школьников, вот я думаю, что мы какие-то зерна совести туда закладываем в души. Потому что вот понять, осмыслить эту народную трагедию – это должен вот каждый на каком-то этапе.
Анна Яковлевна, а почему проекту? Наверное, конкурс был объявлен какой-то, проектов памятника,
да,
этого?
Да, был объявлен конкурс, и вот он был довольно-таки невнятный, я бы сказала. По крайней мере, о нем мало кто знал. Вдруг был объявлен. Я знаю, что один из наших членов мемориала, Иван Васильевич Белокрылов, тоже участвовал в этом конкурсе и занял второе место. И вот у нас макет его памятника, он тоже в нашей витрине музейной представлен. И вы знаете...
Вот этот в виде вот этой вот вышки, да?
Вот, да, то есть основная стела в виде вышки, а дальше тоже вот, ну, плиты, на которых, вот он условно две изобразил, на которых имена расстрелянных, и символы всех религий. Кстати, вот в этот теперешний памятник, именно эта деталь проекта Ивана Васильевича была включена. Она немножко в другом виде была включена, в виде куба с расположенными по его боковым сторонам символами разных религий. Вот. Но идея, вот, что все религии там, по крайней мере, наиболее массовые, должны быть там представлены, она принадлежала Ивану Васильевичу. И, ну, что мне особенно нравится вот в его проекте, и я думаю, что это нужно было бы тоже как-то вот отразить, может, в другом там архитектурном контексте. У него там на кубе, тоже куб там тоже как элемент есть, на кубе там фрески, или тут это в виде рисунка, а может быть, это горельефы какие-то, причем не обязательно там утонченные работы, они, может быть, и должны были бы быть грубоватыми и наивными, как наскальная живопись. Вот. И темы такие: обыск, арест, допрос, расстрел. Вот вы знаете, это просто эпопея. Вот даже в одних названиях, согласитесь, что одни названия как эпические, вот как греческая трагедия как-то звучат. И я думаю, что это было бы очень весомо. И, ну вот, мы пока это храним как некий эскиз, проект. Может быть, я даже думаю, там стоит домик неизвестного пока назначения. Он стоит уже лет 7. Его иногда называют музей, но вот как музей он не используется. Может, там это фресками изобразить вот в этом музее вот эти, то, что Иван Васильевич в качестве мелкого миниатюрного эскиза сделал. Вот. Ну, я думаю, что это в будущем, это удел будущего. Архитектор и художник Булыгин сделал вот этот мемориальный комплекс. Вот, вы знаете, он не несет для меня никакого какого-то специального архитектурного образа. Я, честно говоря, с этой стороны его и не оцениваю. Я не берусь о художественной стороне этого произведения говорить. Наверное, она там и не столь важна. Если бы была очень хорошо представлена, может, она была бы важна, но в данном случае этот проект потрясает тем, что это масштабы трагедии. Вот я когда смотришь на плиту, где примерно метр на метр величиной эта плита, и на ней 50 фамилий отлито в металле, то вот я все время думаю, вот объем вот этой надписи, вот площадь, которую занимает эта надпись, это все, что осталось от человека. Но стоит только напрячь воображение и представить человека в объеме, и вот представить, какое количество пространства было бы занято этими людьми, которые там упомянуты, то, вы знаете, вот сжимается сердце, и как-то это очень сильно волнует, вот эта мысль. Потом еще одно у меня...
Да, там если еще представить их неродившихся детей, внуков...
А после этого вспомнить о нашей демографической трагедии, которой еще, конечно, и война помогла, но что же делать. И заметьте, что это еще был селекционный отбор. Получалось так чаще всего, что лучших, кто наиболее инициативно вел себя, там голову поднимал тогда, когда нужно было ее, наоборот, ниже отпустить. Я думаю, что это большие проблемы с нашим менталитетом создало. Так как в этом году мы отмечаем 75-летие большого террора, который начался в начале августа 1937 года и формально закончился, хотя еще продолжали какие-то выстрелы греметь, в апреле 1938. Но вот за этот неполный год дальше вот просто каждый раз вздрагиваю от произносимых мною слов. Больше 15 тысяч людей было расстреляно за этот неполный год. Но они расстреляны были не там. Они были расстреляны на Ленина, 17, в центре города. В это время страна пела с воодушевлением: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». И вот, вы знаете, мне кажется, что на этом месте... Ну, я не настаиваю, чтобы здание, которое сейчас принадлежит МВД, обязательно навесило там на себя мемориальную доску. Вот. В конце концов, это здание принадлежит им, мы им не указ. Но есть бульварная часть проспекта против этого здания. И мы вот 30 числа там будем проводить акцию возвращения имен. Это общероссийская акция, она начинается в Москве и идет по всей стране, вот 29, 30, 31 в некоторых городах, вот, где люди просто читают имена погибших. Но я думаю, что там должен
памятный
стоять...
Памятный знак какой-то.
Памятный знак, конечно, обелиск, стела, камень, как вот Соловков, с надписью, что им в доме вот напротив были загублены, безвинно загублены вот такое-то количество людей. И останки их находятся на 12-м километре. Кстати, это то, что сейчас называют гиперссылкой на 12-й километр было бы. А то, знаете, это не полное покаяние, не полное воздаяние памяти, когда место памяти отнесено в лес, ну пусть близко, но, кстати, туда
еще... Да как близко, туда ничего не ходит.
Вот именно, да-да-да. Мы туда, например, возили экскурсии на школьных автобусах, а им дают... Просто по километражу отливает бензин. Мне просто приходилось самой давать шоферу еще 100 рублей, чтобы он не так сильно волновался по поводу перерасходованного бензина. Вот, потому что доезжаешь до этого места, а потом нужно ехать дальше несколько там километров, что еще с боязнью пропустить ближайший поворот, потому что иначе тогда дальше Европа, Азия придется уехать. Ну, а вот, например, кто-то бывал так, вот мы поехали, ну, своего транспорта у нас нет, мы поехали на попутной машине, мы вышли туда, там, и когда обратно возвращаться, то, знаете, с риском для жизни перебегали эту дорогу,
Там трасса, да?
Да, там трасса. И раньше там еще можно было так как-то развернуться машине, например. А сейчас там уже высокое ограждение, что, конечно, безопасно. Я очень это поощряю мысленно. Но я думаю, что можно было бы там сделать какой-нибудь кнопочный светофор, который, ну, не знаю, раз в день или три раза в день был бы задействован. И чтобы остановились все, и машина какая-то могла повернуть. Но чтобы вернуться обратно на попутном транспорте, приходится вот с риском для жизни просто перебегать эту дорогу. Мы такой эксперимент делали, я так, знаете, картины перелезала через это ограждение. Я думаю, что вот это не такие уж сложные проблемы, которые вполне можно в продолжение благого дела решить городской администрации.
Ну, хотя бы вот по таким дням, как вот 30 октября или Троицкая родительская суббота, есть какой-то бесплатный туда транспорт? Или все равно нет?
Вот в эти-то дни как раз проблем никаких нет. Потому что туда отправляются, и опять же спасибо за это городской администрации, отправляется целая кавалькада автобусов. Мы никогда не пропускаем этот день. И больше того, мы в этот день в 12, ровно в 12 часов от городской администрации, кстати, сейчас 28 числа, а это в ближайшее воскресенье к 30 октября, туда отправляются автобусы. Но что делает мемориал всегда в этот день? Это единственный день, когда мы по-настоящему можем массово вывести туда молодежь. Потому что даже в Троицкую субботу чаще всего молодежь уже на каникулах или на экзаменах, и уже никого нет. И поэтому вот 30 октября мы стараемся максимально как-то загрузить их сознание вот это, этим событием. В этом году мы планируем пресс-тур молодых журналистов, первокурсников.
Замечательная мысль. Вот.
И мы вместе с Рафаилом Лутфуловичем Исхаковым это придумали. И они вот поедут туда, ну а кто иногородний и туда не может поехать, потому что надо воспользоваться домой, вот съездить, то они примут участие в нашей городской акции «Возвращение имен» и тоже как-то прикоснуться к этой теме, а потом напишут свои эссе, свои размышления. А еще больше, еще вот как бы важнее, что мы их просто попросили на этом месте увидеться с людьми, потому что это единственный момент встречи, место встречи изменить нельзя. Время, к сожалению, тоже. И они могут там увидеть последних свидетелей событий. Уже, конечно, детей репрессированных. Но вот я знаю Сбыковский от Андреевича. У него там 4 родственника. Мать, отец, дядя и дед вот, находятся. И вот другие тоже люди. Оттуда приезжают, кстати, из Тюмени, из Кургана, из
Перми, наверняка.
Из
да?
Перми просто очень много. Там сюда, 7 тысяч пермяков лежит на нашем 12-м километре. Вот. То есть это место общерегионального значения. Я даже думаю, что уже общероссийского. А уж известность у него уже международная. Я помню, что в прошлом году приезжали сюда делегации правительственных организаций, 25 человек из Германии.
Анна Яковлевна, давайте поподробнее вот еще про эту акцию, которая будет 28 числа.
28 числа, вот в 12 часов отходит туда автобус, но вот уже сказала, что помимо стариков, которых все меньше и меньше, я, знаете, каждый раз с болью замечаю, что раньше было трудно войти в автобусы, а сейчас они все сидят, и знаете, и даже иногда бывало так, что я уже многих знаю, они меня тоже узнают, и вот я помню, там были 3 сестры, уже 2, ну, слава богу, например, говорят, она не может поехать, болеет, да, но иногда и более печально, вот, и вот, вы знаете, для них огромное удовольствие. Ну, удовольствие, может, не то слово, но вот какая-то надежда для них, когда они видят молодые лица в этих автобусах. Ну, и вот входит туда старшеклассники. Вот когда приезжают туда, на 12-й километр, мы, кстати, всегда раздаем там нашу, наш бюллетень «Мемориал Курьер», который мы всегда посвящаем этому событию. Либо там рассказы самих репрессированных, либо какие-то там статистика какая-то, какие-то очерки, какие-то размышления, какие-то тексты, может быть, просто важные для них. Ну вот в этом году мы как раз хотим в этом бюллетене сделать рассказы ребят, которые вот весь октябрь ездили туда на экскурсии. Вот. И пусть пожилые люди знают, что даже не то количество людей, которые вот с ними приехало, но и многие другие молодые люди все-таки увидели это место, и стало быть, это место не будет затоптано, не зарастет быльем, не будет вытоптано.
А автобус отходит откуда? Вот в 12 часов, вы говорите?
Вот я не сказала. Да. Ну, прямо от администрации города. Это очень удобно. Площадь 5-го года, это центральный такой пересадочный узел.
И как обычно там вот на 12-м километре происходит мероприятие, так скажем?
Люди выходят, это традиционный такой сценарий. Люди выходят и разбредаются, конечно, первым делом на свидание к своим дорогим покойникам, да, вот к тем плитам, где выбиты их имена. И потом где-то в час, ровно в час начинается торжественное траурное мероприятие, куда приезжают отцы города и представители областной администрации. Обязательно там присутствует уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова многие годы. Вот, члены ассоциации жертв политических репрессий. После вот этой официальной траурной части проходит панихида. Потом, насколько я помню, и представители других религий говорят какие-то свои молебственные слова. Потом все вот тоже идут. Я знаю, что представители администрации вместе с представителями епархии делают такой вот круг по вот этому мемориалу, по окружной такой аллее проходит полный круг. Вот. И часто их сопровождают люди, которые как-то хотят, ну, своего рода такое маленькое шествие.
Маленький крестный ход, да, такой, да.
Да, он как бы не оформлен как крестный ход, но символически это именно так выглядит. А потом в 2 часа, то есть это очень недолго занимает времени, но это можно объяснить, что пожилые люди, им тяжело там, и тем более в прошлом году вовсю падал снег. Уже в это время красивый, безумно красивый, но все-таки уже холодный был день. Первый снег как раз выпал. И что еще интересно, там есть еще один объект, о котором почти никто не знает. Он поставлен членами ассоциации жертв политических репрессий. Это обелиск тем, кто умер в лагерях. Вот кто расстрелян был, и тело его было упокоено вот на 12-м километре, это-то как бы присутствует, по сути. А те, кто превратился в лагерную пыль, людям негде было даже поклониться их праху. И вот там поставлен был обелиск, скромный очень, но, вы знаете, он от этого не менее трепетно воспринимается всем, кто погиб в лагерях.
Ну вот еще акция вот это возвращение имен, да? Вот расскажите о них.
Сама идея этой акции возникла в Москве, в Московском мемориале. Ну, мы все связаны одной как бы кровеносной системой, вот все мемориалы. И там же в Москве стоит камень, Соловецкий камень на Лубянской площади. И вот решено было несколько лет назад читать имена. И вы знаете, вот там в очередь люди записываются заранее, за несколько недель. Известные деятели общественные, артисты, чиновники. Это очень поддержано мэрией Москвы мероприятие. И с 10 утра, нет, даже с 8 утра до 10 вечера идет чтение этих имен. по нескольку имен читают. И вот в прошлом году я слышала и Сергей Юрский, и Илья Хиджаков. Ну, это просто те, кто мне запомнился. Естественно, я всех не могу даже упомнить. Вот. И вы знаете, высокий нравственный смысл этой акции нас побудил тоже. Вот мы раньше не проводили это, имея в виду, что а у нас-то ведь есть памятник с полным мартирологом. Зачем нам произносить эти имена, раз они уже выбиты на плитах? Но вы знаете, мы подумали, что в этом есть именно какая-то особенная нравственная составляющая, потому что туда все-таки едут те, кто хочет видеть место упокоения своих родных. Это кладбище. Но истинное это зло творилось не там, а оно творилось вот тут. И здесь акции более публичные становятся, а значит, более воспринимаемой обществом. И кроме того, сюда, конечно, старикам легче прийти. И кроме того, у нас есть все-таки огромное желание, чтобы на этом месте стоял обелиск. Пусть самый скромный, но куда можно было бы положить. Вообще-то положить цветок или поминальный камешек, или зажечь свечку. Более того, на это даже не потребуется денег. У нас есть опыт сбора народных пожертвований. Кроме того, есть просто несколько людей, предпринимателей, которые сказали, что в это они готовы вложить деньги, которых, кстати, еще не так много потребуется, была бы воля. И, конечно, у меня огромное вот обращение ко всем людям доброй воли и чистой совести. Даже не деньги сдать, хотя вообще-то вот некие маленькие пожертвования символические, они должны иметь место. Конечно, еще лучше было бы, если бы основную долю внесла какая-то государственная структура, потому что все-таки репрессии были государственные. Но важно, чтобы вот это вот как-то состоялось. Вот важно, знаете, поднять голос. Написать, например, просьбу, что это нужно. Например, если будет 300 просьб о том, что нужен вот такой обелиск, такой символический камень,
Так. Ну, вообще-то, это лучше всего, чтобы в интернете собрать подписи. Конечно, это проще всего сейчас.
Конечно.
Все это где-то будет. Абсолютно. Я думаю, вы соберете за два дня, это за один
думаю,
день.
Я думаю, что вот наше возвращение имен, оно и будет.
Можно там
началом,
собрать подписи.
Оно и будет началом вот этого дела. И я думаю, что вот еще раз выражаю глубокую благодарность администрации города, что она вернула имена вот, воплотив их там в памятнике на 12-м километре, но теперь их нужно вернуть ближе к сознанию граждан, вот, которым полезно об этом помнить. Акция наша состоится на бульварной части проспекта Ленина, на его пересечении с улицей Вайнера, прямо против дома Ленина 17, где когда-то и творилось вот это страшное насилие. То, что мы раньше называли аллеей художников, если люди помнят.
Да, раньше там сидели художники.
Мы не будем полным днем делать это. Мы с 14 часов ждем людей. И акция будет продолжаться до 18 часов. День не теплый, хотя и не самый холодный. Вот я посмотрела уже, есть и вокруг похолоднее дни. Но все равно нужно будет одеться потеплее. Но мы считаем, что не нужно там все 4 часа быть. Мы специально сделали такую табличку в наших раздаточных материалах и листовочках, флаерах, где просим, чтобы люди указали примерное время, когда они хотят подойти, чтобы немножко распределить вот поток людей, которые желают прочитать эти имена. Поэтому тот, кто позвонит к нам по телефонам 374-31-99 или 362-42-29, то мы запишем на удобное для этого человека время. Что там будет? Мы специально скопируем много страниц книги памяти. У нас очень хорошая, очень подробная книга памяти.
Ну вот это то, что вот я вижу. Книга памяти жертв политических репрессий. И это уже вышел восьмой том, или уже девятый, вы говорили.
Девятый уже вышел.
У меня просто в руках вот восьмой том.
Уже полный, то есть вот полный алфавитный перечень есть. В десятом томе, который еще впереди, будет только дополнение и исправление и уточнение.
Но здесь не только люди расстрелянные, но все репрессированные,
да.
То
а
есть все
пострадавшие. А мы будем читать, в общем-то, имена не только тех, кто был расстрелян, но и тех, кто получил и 5 лет лагерей, и 25 лет лагерей.
И ссылку.
Конечно, и ссылку, потому что это все невинные страдальцы. Вот, конечно, расстрелянные – это особая боль, потому что они, к сожалению, даже не узнали, что государство перед ними извинилось. Вот. И люди, мы будем просто выдавать людям ксерокопию страницы книги памяти, и этот человек может прочитать в микрофон вот эти имена. Ну, вот с краткой биографией.
Информация
минуту,
с краткой.
Да. Mm-hmm. То есть вот кто-то 3 имени прочтет, кто-то 5 имен прочтет, кто-то захочет прочесть только одно имя, и мы ему будем очень благодарны. А вообще-то мы говорим, что вы можете прийти с именами своих любимых погибших людей, и даже если они погибли не здесь, а, например, где-то там репрессированы были на Украине, погибли на Колыме, приходите, потому что это все вот. Это все люди, которые в одной купели уже искупались. И я думаю, что это вот акция, это дань памяти, она касается каждого. И даже у кого нет никого родных, слава богу, или, скорее всего, он не знает. Потому что с трудом себе представляю какой-то семейный клан, где уж прям совсем-совсем никого не коснулось. Но чувство, здоровое чувство сострадания, здоровое чувство вот сопереживание вот людям, которые эту трагедию как свою ощущают, я думаю, оно должно привести сюда.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что это была передача, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Продолжение беседы с председателем Екатеринбургского общества «Мемориал» Анной Яковлевной Пастуховой можно будет послушать в следующий четверг.
На дорогу, что вдали от Неглинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. На 3 счета вьюга кружит ночами, на 3 счета передернут затвор. Забываю, это было не с нами. На 3 счета звездой догорает костер. Забываю, это было не с нами. На 3 счета звездой догорает костер. Вальс старинный обнимает за плечи. Помнят все огрубелые руки мои. Помнят теплый можжевеловый вечер, как звучала в нем музыка нашей любви. Помнят теплый можжевеловый вечер, как звучала в нем музыка нашей любви. Вальс разлуки по стране носит письма, к сожалению, в них обратного адреса нет. И летают по земле наши мысли, и летает по всем лагерям вальс надежд. И летают по земле наши мысли, и летает по всем лагерям вальс надежд. На дорогу, что вдали от Неглинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м.